а потом пользовалась ненавистным умением притвориться кем-то другим. Дэн вытянул руку вдоль спинки скамьи, повернулся всем телом к Джейн. Он сделал это намеренно явно, чтобы она поняла. Он внимательно за ней наблюдает и столь же намеренно промолчал. Точно так он мог бы описать эпизод в каком-нибудь из своих сценариев. Он просто позволил самому месту действия говорить за него. Предоставил слово этому покою, этой сейчасности, этому невыраженному словами удивлению. Почему она ничего этого не слышит? В конце концов она снова заговорила.
«Сама не понимаю, с чего вдруг мы взялись это обсуждать?»
«По очень простой причине. Я не хочу, чтобы ты думала, что я вздохну с облегчением, как только наш самолет приземлится в Риме». Джейн не поднимала глаз, словно вовсе не была в этом убеждена. Дэн снял руку со спинки скамьи и теперь сидел наклонившись, опершись локтями о колени. «Дженни очень молода, Джейн. С ней мне приходится постоянно жить в настоящем, в сегодняшнем дне. Прошлое становится как бы знаком неверности, чем-то запретным, о чем не позволено вспоминать, как о бывшей любовнице. Ты дала мне возможность великолепно отдохнуть от всего этого». Он помолчал. «Так что я у тебя в долгу». И добавил. «Кроме того, я не намерен допустить, чтобы такая идеальная спутница, воплощенное совершенство, вдруг заявляла о своей полной независимости от меня». Миг замешательства, потом она чуть шевельнулась, наклонилась, торопливо взялась за ручки плетеной сумки, спешила ухватиться за представившуюся возможность возвращения к норме.
«Не такое уж совершенство, Дэн. На самом деле твоей идеальной спутнице необходимо сделать пипи, прежде чем плыть дальше».
Дэн позволил себе уныло улыбнуться, успел сдержать готовый было вырваться победный клич, потом поднялся со скамьи, уступая. «Идем. Тут в конце тропы есть туалет». И они зашагали вниз по тропе, на сей раз более энергично. Стало прохладнее. Дэн держал ее сумку, пока она была в туалете, и смотрел на безмолвную реку за усыпанной гравием дорожкой, на укрытые тенью утесы на том берегу. Почему-то их беседа не задалась с самого начала, словно эпизод сценария, перечитав который, сразу видишь, он не годится, словно погоня за собственным хвостом. Дэн чувствовал, что его охватывает раздражение. На себя самого в той же мере, что и на Джейн. Подумал о Дженни, о письме, которое он ей написал. Оно лежало у него в каюте, ожидая отправки. Он солгал ей, сообщив, что пытался позвонить из Луксора, но не было связи. Ложь, ложь. Невозможность сказать, что на самом деле чувствуешь. Жутковато, непонятно. До него вдруг донесся слабый отзвук недавно, всего час-два назад, пережитого у скальных захоронений ощущения. На этот раз оно вернулось чувством, что он пренебрег обязанностями. Он не имел права стоять там, на скале, быть в этом заброшенном уголке незнакомой страны. Он забылся, не знал, что делает. Весь этот день был словно пронизан какими-то колдовскими чарами. Дэн чувствовал себя странно ненужным, утратившим цель. Он чуть было не встряхнулся всем телом, чтобы избавиться от этого ощущения. Его настроение оказалось как-то связанное и с той молоденькой египтянкой, с ее влажными миндалевидными глазами, с туго обтянувшим ее фигурку пуловером. Глядя, как девочка разговаривает с Джейн, он одобрительно, по-мужски оценивал ее внешность. Даже мельком подумал о том, что мог бы найти ей ролишку в будущем фильме. В начале карьеры Китченеру наверняка предлагались такие вот существа, но он в то же время понимал, что преследует его сценарий не столько о Китченере, сколько о себе самом. Он приближался к распутью. Ситуация напоминала положение современного романиста, пишущего одновременно две сюжетные линии. Уже много дней он разрывался, если не внешне, то внутренне, между известным прошлым и неизвестным будущим. Отсюда и проистекало тревожащее его чувство, что он сам себе не хозяин, что он лишь идея, персонаж в чьем-то чужом мозгу. Его писало прошлое, нелюбовь к переменам, боязнь сжечь за собой мосты. Вернулась Джейн, забрала свою сумку, и они направились назад, к Филюге. Теперь они плыли на юг, к старому водопаду. Дэн хотел подтвердить заказ на номера. Ветер утих совсем. Лодка медлительно огибала островки, зеленые и скалистые. Здесь, посреди Нила, удивительно похожие на островки северных морей. Из города донесся странный, приглушенный расстоянием вопль, печально плывущий в неподвижном вечернем воздухе, крик муэдзина, усиленный громкоговорителями. Амар попросил Дэна взять румпель, затем он и мальчик опустились на носу лодки на колени, лицом к Мекке, бормоча молитвы, и то и дело касаясь лбом палубы. Джейн и Дэн молча сидели на корме, смущенные, как все интеллектуалы, напрямую встретившиеся с проявлениями искренней веры. Но когда управление лодкой вернулось к кормчему, Джейн тихо сказала:
«Может, дома здесь у меня пока нет, но шофера я себе уже нашла».
«А правда, было бы здорово. И что бы ты стала делать?»
«Наверняка что-нибудь отыскалось бы».
«Добрые дела?»
«Конечно».
«Добрый ангел Асуана».
«Ангел с расстроенной арфой».
Минутой позже он дотронулся до ее руки. «Тебе не холодно?»
«Да нет, я даже не чувствую. Свет красивый необыкновенно».
Подплыли к тому месту, где река текла у подножья садов, окружавших знаменитый старый отель. Амар готов был снова дожидаться их, но Дэн расплатился. Они сами пройдут к кораблю вдоль пристани,